Летучий цирк. Из всего разномастия аэропланов, имевшихся в отряде, американец выбрал трофейный германский «Таубе» — машину шуструю и маневренную, силуэтом действительно похожую на голубка. Взмыл на ней под облака и принялся выписывать такие кренделя да скрипичные ключи, что летчики и обслуга, наблюдавшие за полетом земли, только диву давались. «Таубе» уходил в пике, делал полный переворот, 3 раза подряд исполнил нестеровскую мертвую петлю. Действительно циркач. Крылов смотрел и радовался. Какой урожайный день! 3 первоклассных пилота, 1 инженер, 1 летнап, да еще 1 механик. К полковнику подошел штабс-капитан Рудковский. Командир воздушного корабля встал рядом, понаблюдал, как точно и ловко садится новичок. Попросил разрешения закурить. Задымил папиросой. Он был молчун, штабс-капитан. Если б не обидная автономность муромчан, Крылов относился бы к нему с симпатией. А так между начальниками ощущалась некоторая настороженность. Из кабины приземлившегося самолета легко выпрыгнул Долохов, сменивший дурацкий американский наряд на кожанку и шлем. С ним знакомились отрядные старожилы, принимали как своего, жали руку, хлопали по плечу, обнимали. Все настоящие летуны друг другу, как братья. Раскрасневшийся от полета и объятий американец подбежал к полковнику. «Не разочаровал? Молодец, что вернулись на родину. Далась вам Америка. Губить талант в такой дыре». Полковник не сдержался, тоже прижал лихача к груди, но символически, сохранив небольшую субординационную дистанцию. «Да, наглость есть», — своеобразно похвалил циркача командир муромца. «Пилоту без нее никак». Пыхнув дымом, пожал прапорщику руку. «Штабс-капитан Рудковский». «Ну, легких взлетов, гладких посадок». И пошел в сторону своего загона. Часовой заранее открывал ему калитку в воротах. «Что это у вас там за острог такой, Юлий Самсонович?» — по-свойски спросил новенький. «Гауптвахта, что ли?» «База воздушного корабля «Илья Муромец». Слыхали про такой?» «Еще бы! Вот на чем полетать бы!» Желание Долохова командиру было понятно. Он и сам охотно попробовал бы, какова 5-тонная махина в полете. Да не положено. «Бог даст, полетаете. Скоро поступят новые муромцы. Если Верховный останется доволен показательным полетом. Все зависит от смотра». К такому же выводу пришел и ЗЭП. Вопрос. Какие, хотя бы чисто теоретически, существуют способы не дать Илье Муромцу подняться с лавки и распрямиться во весь богатырский рост? А вроде бы самое простое и логичное решение – хорошая диверсия в Петроградском авиационном отделении русско-балтийского завода. Технически это вполне осуществимо. Агентов во вражеской столице имеется достаточно, в том числе отличных специалистов по поджогам и взрывному делу. Превратить цех и ангар вместе с подготовленными к сборке 10 аппаратами в груду головешек – дело для профессионала не слишком сложное. Однако что дальше? Да, на первом этапе большого наступления небо будет оставаться немецким, но масштабная диверсия против Муромца станет для царя самым убедительным доказательством того, что германцы очень боятся воздушного гиганта. Русские плохо умеют организовывать работу в обычных условиях. Зато в авральной обстановке эта нация способна мобилизоваться, как ни одна другая. На производство тяжелых аэропланов сразу же найдутся любые средства. Выделят сколько надо строителей, инженеров, квалифицированных рабочих. Не успеешь оглянуться, как невесть откуда из пучины морской выскочат разом не 10, а 33 богатыря. По расчетам Большого генштаба фронтовая операция может продлиться около 1/2. За это время небо почернеет от летающих слонов. Наступление, которое начиналось... «За здравие! Кончится за упокой! Нет, диверсия не метод! Убить конструктора? Технически опять-таки пара пустяков, но это надо было делать раньше, на стадии проектирования. Теперь поздно. Эффект снова получится обратный. Террористическая акция лишь уверит русское командование, что Муромец имеет большое стратегическое значение. Вообще, чем больше будет шума и грохота вокруг воздушного корабля, тем хуже для дела. Значит, третье. Уязвимый кончик хобота улетающего слона – колебания высокого начальства, которое а. консервативно и плохо разбирается в вопросах авиации, б. экономит деньги, в. делится на клики, фракции и группировки, у каждого из коих собственные интересы. У Ильи Муромца наверху есть покровители, но есть и многочисленные влиятельные противники. Вот и нужно помочь этим славным людям одержать победу в их подковерной борьбе. Первая же рекогносцировка в околоштабные круги определила время и место. Судьба воздушного корабля выяснится на авиационном смотре, который сторонники Муромца затевают специально, чтобы произвести впечатление на верховного главнокомандующего. Если сам Ник-Ник поддержит проект, все препятствия рухнут, как по мановению волшебной палочки. Значит, нужно, чтобы многомоторный аэроплан великому князю не понравился. У сложной задачи нашлось неожиданно легкое решение. Во всяком случае, таковым оно представлялось Зепу издалека. Попасть в особый авиаотряд при имеющихся связях и навыках, да при общем дефиците пилотов, будет нетрудно. А там можно устроить с помощью Тима, мастера «Золотые руки», какую-нибудь техническую бяку, от которой слон во время демонстрации свалится прямо на чугунную башку его величества. Нет, лучше где-нибудь поблизости, а то, не дай Боже, вместо Ник-Ника назначат другого главнокомандующего. Сказано, сделано. Через 6 дней после того, как капитан фон Теофельс нашел у слона кончик хобота, в особый авиаотряд прибыл рубаха-парень Миша Долохов со своим долговязым механиком. Осмотрелся, принюхался, наладил теплые отношения с начальством и товарищами. И шапка закидательское настроение скисла. Секретная зона была близехонько, на краю летного поля. Близок локоть. Да хрен укусишь. Первые впечатления были неутешительные. Объект охранялся всерьез, без обычной российской расхлябанности. Перед ответственным смотром меры безопасности наверняка еще больше усилятся. Проникнуть на территорию не шутка. Деревянный забор — невеликая китайская стена. Подбираться к машине в ночь перед парадом и что-нибудь там нахимичить сложно, но можно. Однако, как вскоре выяснил Зэп, перед каждым вылетом Муромец подвергается тщательной 2-часовой проверке по всем аварийно опасным узлам. По случаю смотра проверка наверняка будет усиленной. Каким бы мастером ни был чудесный Тима, механики аэроплана все равно знают уязвимые места своей машины лучше. Насколько легче работалось в России до начала войны или в самом ее начале? Русские были беспечны, как дети. Во время августовско-сентябрьского наступления штабы армии передавали по радио в корпуса и дивизии приказы открытым текстом. «О, где ты, утраченная невинность?» Парадокс. Именно из-за того, что германская разведка очень хорошо работала, русские так быстро обучились осторожности. Так что вблизи орешек оказался крепким. Сразу не раскусишь.